Мы читаем Второзаконие, 30 глава, 1 стих, 19. Это очень важный стих. Это речь Моисея в книге Второзакония, там, где он повторяет после падения Израиля все законы по новой. И в конце говорит некоторые вещи. Вообще я скажу так, что 30 глава и 31 глава Второзакония, хотя это, конечно, к евреям, тем, которые там клялись Богу, но это одновременно к любому, кто верит верой Авраамова. Это относится и к мусульманам, и к иудеям, конечно, в первую очередь к иудеям, но и к нам тоже. Мы тоже ветвь Авраамовых религий. Христиане – это большая по численности, но вторая по времени ветвь веры Авраамовой. Поэтому, да, это Ветхий Завет, но, конечно, там говорится очень важные вещи. Я взял всего лишь один стих, потому что это, так сказать, по теме моей. Но я просто, все, кто любит Библию, советую. Это недооцененная книга Второзакония. Почему? Потому что начинается она: молоко с мясом не ешь, туда не ходи, сюда не ходи, ну, еврейский закон, 613 заповедей. Ну, сложно, конечно, да, мы туда ходим и свинину едим. Но вот эти последние главы, особенно 30 и 31, если вдруг у вас будет дома возможность, вот вы не пожалеете. Это настоящее Евангелие, настоящая сила, настоящий Христос. Итак, Моисей разные вещи говорил, предупреждал их, чтобы они не были под проклятием. И в конце я не хотел, но скажу все-таки, продолжая говорить с народом, Моисей сказал: мне сейчас 120 лет. Представляете, да, вот? Человек вышел на гору, перед ним толпа, около миллиона человек. Как он орал? Ну, он не орал, конечно. У него, он же был заика, говорил Арон. Он что-то говорил, а Арон вслух уже говорил, кричал. Представляете, да? 120 лет. Последняя речь в его жизни перед смертью. Это очень важно, потому что перед смертью мы говорим самое главное, правда? Всегда самое главное. Помню, пришли в больницу мои внуки, а уже перед смертью тесте, а он уверовал тоже. И он такие слова говорит: кланяйся маме и папе. Я понял, он умрет скоро. Именно кланяйся. Спасибо, что, ну, что их вот мы в больничку туда затащили. Они любили, конечно, его, но сами, может быть, не пошли. Огромное спасибо передайте маме и папе и кланяйтесь. Последний поклон, да? Вот это последний поклон пророка. И в своей речи он говорит: после меня Бог пошлет вам другого пророка об Иисусе. Его слушайте. Видите, как он великий был пророк. И мы знаем, что на горе кто явился? Моисей и Илия, да? И они говорили Иисусу, другому пророку, но уже Нового Завета. Утешали его на горе Фавор. Итак, мы читаем. «Я даю вам сегодня, — говорит Моисей, — выбрать одно из двух и призываю небо и землю в свидетели вашего выбора. Вы можете выбрать жизнь или смерть. Первый выбор приведет благословение, а второй – проклятие. Изберите жизнь. И тогда и вы, и дети ваши будете жить». Сразу скажу, они жили? Кто знает Библию? Вот эти люди, которые слушали, жили? Чего сейчас? Он говорит людям у горы Синай. Два человека выжило. Он говорил, 813 тысяч был человек. Поймите правильно мысль. Что он говорит? Выберите жизнь или смерть. Они все погибли. Два человека. И даже Моисей. Два человека вошло в землю обетованную. То есть это не шуточки. Выберите жизнь, выберите смерть. Не-не-не-не. Это реально. Так и случилось. Изберите жизнь. И тогда вы и дети ваши будете жить. Любите Господа Бога вашего, будьте послушны Ему, никогда не оставляйте Его, ибо Господь – жизнь ваша. Он даст вам долгую жизнь в земле, которую обещал дать предкам Авраама, Исааку, Якова. Это не о небе, конечно, это о жизни на земле. То есть Ветхий Завет, и сейчас половина евреев не верит в вечную жизнь, чтобы знали иудеи, не верят. Половина верит. Ну, как были фарисеи и саддукеи, помните, да? Так и остались. Фарисеи верят, а саддукеи не верят. Я послушал, Павел был фарисеем, кстати. Это не о небе. Это о долгой жизни на земле. Помните, да, если ты будешь почитать отца и мать, долго на земле проживешь. В Ветхом Завете всего лишь две книги говорят о вечной жизни. Это Даниила, там есть намек, я бы сказал, и, как ни странно, Екклесиаст. Все, в остальных книгах нигде о вечной жизни ничего не говорится. Но, тем не менее, сам посыл очень великий, я бы сказал. И вот это вот «изберите» – это не просто вот, ну, я вот вам рекомендую, я же ваш пророк, я вам рекомендую, давайте сделайте это. Он дал им выбор. А в смысле в жизненном выбор-то самое главное, то, что отличает нас от роботов. Сейчас есть искусственный интеллект. Он умнее каждого из нас в миллиард раз, потому что он обращается к миллиардам компьютеров на Земле. Он все знает. Все, что в мире есть компьютеры, искусственный интеллект у каждого ребенка почти уже есть, да, там машет, ну, всякие там. Знаете, нет, колонки умные, это искусственный интеллект. Ты с ним разговариваешь, он тебе любую песню, он тебе любую, абсолютно любую, он умнее любого профессора в университете. Ну, у него нет выбора. Он умный, а выбора нету. Вот что ему скажешь, то он спляшет тебе, и все. А человеку, через Моисея, ну, евреям в данном случае, Бог дал выбор. Они хором закричали «да-да-да», а потом мы знаем, кончилось чем. 40 лет, пока все не вымерли. Очень серьезная вещь. Жизнь и смерть, благословение и проклятие. Это очень серьезная вещь. И сейчас, в некотором смысле, все же это и продолжается. Бог предлагает и нам тоже сегодня через Иисуса не только жизнь и благословение, но, извините, смерть и проклятие. Разве нет? Давайте оглянемся. Сколько из нашей общины ушли в смерть и в проклятие? Не было, да? Да, было. Ну, да, процент поменьше, чем у евреев, но, в общем-то, половина-половина, я бы сказал. Нет? Да. Фамилии помню, которые здесь сидели. Имена помню. Ну, не все, конечно, уже забыл половину. Как оно было, ничего не изменилось. Так оно и осталось. Абсолютно. Человек, в отличие от самого умного искусственного интеллекта, имеет свободу воли и выбирает, либо ему жить и иметь Божье благословение, о чем говорилось сестра замечательно, а можно, конечно, и умереть, а почему нет? Тоже можно. И так и получается. С одной стороны, нам кажется, это очень простой выбор. Ну, что сложного? Смерть и жизнь, благословение и проклятие. Ну, это же элементарно, да? Но, тем не менее, почти все они выбрали смерть, и половина этой общины выбрала смерть и проклятие. Люди выбирают. Это не то, что вот формула речи была. Знаете, есть выборы без выбора. Ну, мафия, да, помните, кто знает, в фильме. Надо сделать такое предложение, чтобы человек не смог отказаться, да? Ну, понятно, да? Нет. Бог делает равный выбор человеку. Бог дает человеку не так, что я тебя так убежу-убежу и спасу. Нет. Ты выберешь. Бог ставит нас в такие условия, что мы реально каждый день выбираем жизнь, или смерть. Благословение или проклятие. Ничего не изменилось. Прошло 6 тысяч лет, ну, меньше маленько, 4. Ничего не изменилось. Все абсолютно осталось то же самое. Есть такое выражение об этом. Человек находится в динамическом, как на велосипеде, помните, да? В динамическом равновесии жесткого животного начала и благого духовного. И поочередно выбирает, что ему предпочесть, борьбу или примирение, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Кто учился на велосипеде, умеет, все понимали, почему мы падали? Потому что там равновесие динамическое, надо одновременно ехать. Если ехать не будешь, упадешь. Жизнь такая же штука. Ты не можешь замереть. Я даже больше скажу. Есть такая психическая болезнь, остановка мысли. Вот человек говорит, говорит, и 20 лет. Ни одной новой мысли. Это называется остановка мысли. Это как велосипед, да, он упал, и все, не шевелится. А мы все время едем и едем и едем. Ни одной секунды в жизни человек не может не думать. Ни одной секунды. Он либо думает об ерунде, как половина из нас в собрании мечтает, либо думает о хорошем. Например, я говорю, да, там я шучу, конечно. Но суть такая. Человек находится в состоянии динамического равновесия. Он все время вынужден крутить педали. Он не может не думать, даже во сне, мы называем это сном, но это на самом деле тоже мысли своеобразные. Бывает, как вот у некоторых даже пророческие. И многие убирают смерть. Или, как я написал, борьбу. Люди борются. Кто-то за деньги, есть такие миллиардеры всякие и миллионеры. Кто-то борется за внимание кого-то, за славу, за какие-то еще вещи, мало ли. А кто-то не борется. Он выбирает примирение. Или, как я вчера говорила, слово примирение. Апостолы несут от имени Иисуса Христа слово примирения. Они говорят, хватит там бороться. Вы все равно не победите. С Богом апостол Павел боролся. Бог его прищучил. Хромал всю жизнь. Многие из нас бегают от Бога. Бог догоняет. И помните, что сказал Иисус апостолу Павлу? Недавно читали. Что он сказал? Трудно тебе идти против рожна. Да? Пожалел его, можно сказать. Ну, что ты трепыхаешься? Трудно тебе. И сегодня, и в любую секунду Бог говорит каждому из нас, выбери другое. Ну, это бесполезная твоя борьба. Ты борешься с соседями, они тебя победят. Ты борешься с нуждой, они тебя тоже... Человек должен примириться с теми обстоятельствами жизни, а самое главное, с подателем всех благ Иисусом, Богом. Для чего? Для того, чтобы перестать бороться. Придите ко мне все утружденные и обремененные, и я что сделаю? Успокою. В Боге покой, тишина, не какой-то вот шумотохи, показухи, это внешне постоянно какое-то, знаете, бывает даже религиозная, иногда такая суета какая-то, показуха. Нет жизни. Жизнь в Боге, она в покое, она в тишине, она в мире. Не надо умирать на каждом холме. Господь за нас уже умер, не надо. Надо получать то, что нам Бог дает, и радоваться. Но люди борются. Особенно люди борются в семье. И, к сожалению, я скажу это как вот на опыте своей семьи, и многих, которые знаю. К сожалению, в семье, если в церкви мы тоже, бывает, к сожалению, боремся, но, так сказать, видимся редко, меньше, то в семье идет тяжелая борьба. Эта борьба имеет современное название, такое смешное название – «Газлайтинг». Ну, это такая пьеса была в 30-м году, написал один знаменитый драматург пьесу «Газлайтинг». Вы все ее знаете, в кино видели. Один мужчина нашел клад, а женщины в паре, может, на с ума сходят. Что, мол, это, значит, там знаменитый фильм. Так вот, «Газлайтинг» – это то же самое, такая скрытая борьба мужа и жены, бывает и детей с родителями, бывает и бабушки с дедушками. Либо за деньги обычно в семье, либо за владычество, манипулирование. И все время говорят второй половинке, неважно, дочери, сыну, бабушке, там, неважно. А ты ничего не понимаешь. Слышали такое слово? Нет? Да, в религии часто говорят. А ты ничего не понимаешь. А что, они же не верующие, они ничего не понимают. Это называется газлайтинг. То есть преуменьшение другого человека, низведение его в нуль, чтобы, так сказать, иметь над ним либо духовную власть, либо финансовую власть, либо там манипулирование, это обычно женщины. Так вот, так происходит в жизни огромного количества людей, которые не выбрали жизнь, а выбрали борьбу. А любая борьба, особенно в семье, ну, как говорят, что в разводе виноваты обои, да? Один, если бы не боролся, не было бы развода, естественно. Он все принимал бы. Но борется. И вот такими тоже способами, как газлайтинг. Это такое давление, такое насилие тихое, и называется по-другому еще социальный паразитизм. Такая манипуляция людьми с целью выставить вторую половину эффективной, ненормальной, заставить ее мучиться, сомневаться. Ну, это я так пример приведу, только религиозно сейчас финансово уберу, все это не будем об финансах. Вот типичный религиозный газлайтинг. Вы не рождены свыше, слышали, нет? Ну, слышали, ну, каждый слышал. Я-то рожден, конечно, ты не-не-не-не, ты не рожден. Это газлайтинг. То есть я-то, о, а ты-то, ну, кто такой-то вообще? Слышали? Хорошо. То есть мы вот такие великие, допустим, или я, неважно. Дальше. Вы не имеете дарственного духа. То есть есть у нас такие специалисты, они все умеют, знают, они все определяют, кто имеет, кто не имеет. Православные часто говорят, вы не имеете рукоположения, там, Петра там у них все идет. Да, такого именно, апостольского. Или там, вы сектант. Слышали? Слышали. Вот сегодня писали нам уже. Судите о том, что выше вашего понимания. То есть Евангелие написано только академикам. Но мы никак не можем сами Евангелие понять, если нам не придет великий гуру и не объяснит. А мы-то тупые же, конечно, мы же русского языка не знаем. Это газлайтинг. В чем евангельское движение имеет, ну, не то что преимущество, конечно, тоже был бы газлайтинг, но имеет некоторую фору. В том, что мы даем Евангелие, не скрываем его, любому человеку прямо в руки, как сестра говорит, да? На, читай. Я уверовал, когда пьяный студент в 78 году кинул Евангелие на окно общежития в Томске, в ТГУ учился. Он так кинул, а я уверовал. Не нужно было мне ни профессора, ни академии, никого не нужно. Христос говорил так, что понимал мальчик Ваня. Он говорил о простых притчах. И все было... Вот профессора до сих пор не ясно. Профессора до сих пор не верующие. А мальчик Ваня, мальчик Володя, там другие девочки, мальчики уверовали. Потому что он обращался к простым сердцам. И он говорил, а мудрым я закрою путь. Ну, Павел писал об этом. Но мудрые до сих пор говорят нам, что мы, ну мы там, мы-то, а вы-то кто такие-то вообще? Зачем вам это? Вы невежды. Иисусу говорили, галилеяне. Они говорят, невежда в законе. Пришел откуда-то из Галилеи и начинает нас учить. Да? Вы суете о том, что не понимаете. Вы не изучаете духов. Да ваша традиция всего лишь 500 лет. Наша 2000, а ваша 500 всего лишь. Наша от начала, а вы элементарно не способны понять без гуру, духовного отца. Хотя Христос запрещал называть кого-нибудь отцом. Или раввином, ну, с учителем. Он запрещал, потому что понимал, что будешь, то вас будут гнобить. Если кто-то говорит вам, что вы чего-то не понимаете, или там не доходите, ой, боже мой, что только не говорят. Что можно сказать об этом человеке? Бог ему говорит, судья, мы не имеем права судить, но ему самому еще до Евангелия топать и топать, и дойдет ли неизвестно. Христос, да, он тоже не там говорил строгие вещи, там, псы не едят, помните, да? Он там, как говорится, он не был таким, очень таким мягким человеком, нет, абсолютно. Но Христос, его цель объединить вот этих, которые не выдержали с гоями, те, которые в то время еще в Яхве не верили, ну, мы, наши предки, предки русские, допустим. Вот цель Иисуса – объединить, это следующий пророк, уже не Моисей, который объединяет, казалось бы, несовместимое. И сейчас действительно больше 2 миллиарда христиан, ну, не все из них, может быть, нам нравятся, другой вопрос, но они любят Иисуса, они верят в Иисуса. Более того, я разговаривал все время с раввинами, все реформисты, даже в Израиле, признали, что это был путь от Бога для того, чтобы дать лайт иудаизму. Иудаизм – сложная религия. Много там постановлений. Ну, все знаете, кошерная, не кошерная, суббота, не суббота. Трудно язычникам. И они говорят, да, это было Божье произволение, чтобы миллиарды людей знали об иудаизме. Потому что, действительно, наши заповеди одни и те же совершенно. Что знали путь Божий. Для нас такой сложный путь немножко, а для них лайт, ну, легкий вариант. Также они говорят про ислам. Ну, это реформисты, конечно. Есть ортодоксы, которые все проклинают до сих пор. Но большинство сейчас евреев в мире – это реформисты. То есть, ну, протестанты по-нашему. Люди, которые уже понимают, наконец, путь Божий. И слава Богу. И это готовит путь к пришествию Господа, потому что Господь придет к евреям, не к нам. Читали, да, Откровение? И вот там рождается новое богословие, чтобы, наконец-то, все были вместе. Наконец-то. И это будет конец истории. Поэтому кто бы вам ни говорил, самые умные или самые глупые, ну, кто-то говорит, обычно просто хочет вас поработить. Хочет вас немножко унизить, к себе завлечь. Неважно, что они пытаются, Бог им судья. Не хочу даже судить. Но мы должны знать четко. Путь Божий ясен, откровенен. И тот человек прибывает в борьбе, неважно, в семье, на работе газлатин, где угодно, в телевидении постоянно, на радио работают, то же самое. Не верьте этому. Бог, правильно что сказал, ничего добавить нельзя. Бог вас просто любит. Этого вполне достаточно.
11 глава Деяний святых апостолов, с 19 стиха. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам: благовествуй Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполнен Духа Святого и веры, и приложилось довольно народу к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церковь и учили немалое число людей. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Ну, из этого отрывка мы видим, что Бог использует разных людей для того, чтобы осуществить свою волю. Это и миссионеры, это те, которые благовествуют, и, наверное, это основное призвание людей делиться Евангелием, то есть делиться благой радостной вестью с теми людьми, которые этой вести не знают. И заметьте, что эти люди, они не говорят, ну, чего-то особенного такого, они просто говорят, рассказывают об Иисусе, о том, что Христос умер за наши грехи, о том, что Христос был погребен, о том, что Христос воскрес для нашего оправдания. Вот. И сила Евангелия, она совершается совершенно через немощных людей. Совершенно через немощных. Вот. Но эти немощные люди, говоря о Христе, несут в себе силу, способную пробудить человека, способную возродить человека из мертвого состояния или спящего состояния, оживить его дух для того, чтобы человек услышал слова Божии и мог ответить на эти слова, значит, каким-то образом. То есть, либо отказом, либо принятием. И вот те, кто принимает слово Божие, те, в ком Дух Святой заложил вот это вот живительное семя, вот, те оживают для вечной жизни, ну, можно сказать, просыпаются духом. А дух – это как раз третья ипостась человека, которая отвечает за познание Бога. То есть без духа познавать Бога практически невозможно. Можно только своим умом познавать, черпать сведения о Боге. Но познавать самого Бога без духа невозможно, без духа возрожденного. Вот. И поэтому действие Духа Святого, оно имеет силу возрождать дух человека, то есть способность познавать Бога. Вот. И без познания Бога мы, в принципе, если бы сказать, что мы пришли сюда и не познали Бога, то мы бы сказали, что мы родились абсолютно бесполезно. То есть нет нам никакого толку в той жизни, которую мы проживаем. Вот. А когда мы услышали благую радостную весть, она как раз и заключается в том, что Бог дает вечную жизнь, вечное блаженство, значит, с Богом, вечное блаженство с Богом. Каким образом Он это делает, мы не знаем. Но Бог это делает, потому что Бог на это способен. Бог способен на многие вещи, которые нам даже и непонятны. Он просто делает и все. Вот. Но мало всего прочего, то есть помимо того, что сам Бог работает, Он призвал еще и к соучастию, значит, в Его Евангелии, к соучастию быть соработниками Божьего Царства. То есть приобретать души, приобретать людей, которые бы тоже поверили, которые бы тоже спаслись от вечного наказания для вечной жизни. Вот, и такую работу, вот мы видим, что по Писанию такую работу выполняли и Варнава, и Савл, вот, и, значит, и апостолы выполняли эту работу, и, значит, даже тогда, когда уверовали язычники, они, значит, иудеи, евреи радовались тому, что Бог предложил им спасение и вечную жизнь. Вот. Ну вот, вот эти стихи: между тем рассеявшиеся от гонения. Да, интересно. Рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. То есть само рассеяние с сами гонения послужили к тому, чтобы благая весть распространялась еще дальше. Так, как Бог и сказал, значит, в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. И мы видим, что это действительно сам факт гонения, сам факт преследования христиан послужил к тому, чтобы благая радостная весть начала распространяться во все стороны, во все, куда только мог пойти человек. И, собственно, видим и Финикия, и Кипр, и Антиохия, третий город по величине вот того времени, то есть Рим, потом Александрия и Антиохия, самые большие города, в которых, ну, здесь в данном случае мы видим, что благая радостная весть начала проповедоваться и там. Были же некоторые из них киприяне, киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам благовествуя Господа Иисуса. То есть уже сами, значит, киприяне, киренейцы говорили еленам, говорили язычникам, по сути, благовествуя Господа Иисуса. И мы видим, что подкрепление этому была рука Господня. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Что они там говорили? Да ничего такого. Просто рассказывали о Христе, и все. А Бог прилагал спасаемых, Бог видел сердца, как они будут реагировать на эту весть. Вот. И это действительно силище Божие, благовестие. То есть человек говорит, он даже порой не осознает, насколько, какой силой, значит, он владеет или какой силой он пользуется для достижения этих людей. Это Божья сила, это Божья благодать. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Как раз то, о чем сегодня речь, да? Держаться искренним сердцем – это быть послушным Богу, то есть в том, что Он говорит, потому что, ну, много моментов можно сегодня перечислять, как мы, значит, относимся к тому, что говорит нам Бог. Каким образом? То есть послушанием, либо непослушанием, либо сопротивлением даже, вот, или принимаем. То есть это каждодневный выбор, и при том в этом дне я выбираю определенные моменты, которые, может быть, другие не выбирают. А я выбираю. Почему? Потому что мне Господь сказал, делай то, делай другое, делай третье. Вот это нужно сделать, вот это, вот это. Они, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть искреннее сердце – это сердце, которое понимает, что ходит перед Богом. Оно не перед людьми ходит, оно ходит перед Богом. Ибо он был муж добрый и исполнен Духа Святого и веры, и приложилось довольно народу к Господу. То есть вот результат верности Господу – это приложение людей к спасенным. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. А Савл там, я не знаю, учил он или не учил в Тарсе, но он родом из Тарса был. Вот. И, значит, в Тарсе он оказался по простой причине, что его хотели убить. Убить его хотели за Евангелие. То есть, если ты ничего не можешь сделать, у тебя нету сил, то, ну, можешь только убить человека. Но даже убивая христиан, как в первоапостольское время терзали там на стадионах, на этих, в амфитеатрах, так и сегодня есть христиане, которые подвергаются и пыткам, и убийствам в том числе. Вот. И, значит, почему? Да потому что ничего сделать не могут с благой вестью. И даже убивая, эти люди, которые убиты, они своей смертью свидетельствуют о Христе. Своей смертью, как они умирают. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Заметьте, год нужно было учиться, чтобы только называться христианами.
Мы их отзывали, не сами,
да? Ну, может быть, да.
Отзывали, обмазанные приводятся.
Да, да, да. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. То есть, как бы, значит, вот этот отрывочек, он лежит немножко вот в другой области, нежели вот то, что мы прочитали раньше. Но заметьте, что и сегодня, значит, правильное положение, библейское учение, значит, это восполнение недостатка там, где это действительно необходимо. Значит, и, значит, ну, там, и, ну, понижение холмов, то есть та, убрать, где лишнее есть, вот, и засыпать то, где ямы есть, то есть где есть недостаток. Вот, по такому принципу сегодня и, ну, и церковь должна действовать, по идее. Вот, действительно, есть какой-то излишек, который, ну, в принципе, ну, даже и называется, все равно называется пожертвование, то есть все равно мы жертвуем. Жертвуем туда, куда считаем, что есть необходимость на это пожертвование. Вот, ну, сегодня сбор будет на восполнение недостатка строительства или реконструкции, наверное, восстановления церкви в городе Барнаул после пожара. Ну, наверное, знаете, что еще один пожар произошел в... Подскажите, где? Полысаево, да, Полысаево. Вот, сегодня мы собираем пока только на Барнаул. То есть, кто сколько принес, это наш выбор. Это наш выбор, сколько денег мы положим, значит, для восстановления. Сколько нам не жалко, чтобы братья восстановили ту церковь, которая сгорела. Вот. Это тоже выбор, так, точно такой же выбор. То есть, был достаток, собрались... обсудили, вот будет голод, Агав предвозвестил, что будет голод, надо собрать вот такую-то сумму. Через кого? Опять через, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла, те, которые, ну, там находились в Антиохии. Вот, те люди, которые, значит, ну, водимы Святым Духом были, верующие люди, верные люди. Вот, и они послали вот таким образом. Ну, сегодня проще это дело осуществлять. Сегодня мы те деньги, которые соберем, мы пошлем, положим на карточку, на карту и перешлем. Или, может быть, переводом сделаем просто не с карты, а через почту или там через Сбербанк. Просто переводом пошлем, напишем, какая нужда, и отошлем эти деньги. То есть гораздо проще стало это делать. Вот, но библейский принцип сохраняется, то есть библейский принцип восполнения недостатка и, значит, уменьшения там, где, ну, есть достаток, значит, ну, опять же добровольно, то есть мы делаем это добровольно, то есть никто не принуждает, вот, кого как Бог располагает, тот так и будет действовать, вот таким образом. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы, вот, как мы читаем, как жили первые христиане, чтобы мы так жили тоже. Вот. То есть все говорят только о благословениях, которые Бог дает. Но не только Бог дает благословения, Он дает испытания. Вот. А в испытаниях Он дает еще большие благословения. Именно в испытаниях. Когда человек действительно смиряется под крепкую руку Божию и понимает, что все, что он может по-настоящему, это... полностью довериться Господу, просто Ему довериться в тех вопросах, которые возникают. Пусть Господь благословит нам доверять Богу, быть верными Ему, делать благоугодно перед Ним. Аминь.